Лилия Корниенко, секретарь Змеиного князя. Приворот по протоколу. Глава 1. Повестка во дворец. Печать на приказе была не городской. Ярина поняла это раньше, чем дежурный мальчишка успел убрать руки от свитка. Воск был темнее обычного, почти густо вишневый, с тонкой золотой крошкой по краю, а оттиснутый на нем знак не принадлежал ни воеводской канцелярии, ни судейской палате. Змея, свернувшаяся кольцом вокруг короны, смотрела одним крошечным рубиновым глазом прямо ей в лицо. Мальчишка, переминаясь у стола, сглотнул. Велено вручить в руки, Ярина Мирославовна. И ответ нести не надобно. Сказано, собраться и ехать немедля. В тесной приказной избе стало так тихо, что слышно было, как на дальнем столе сохнут чернила. Старший письмоводитель, еще минуту назад бронивший младшего за кривую строку в описи, оборвал себя на полуслове. Две переписчицы подняли головы. Кто-то кашлянул и тут же отвернулся, будто сам испугался своей смелости. Ярина положила перо на подставку аккуратнее, чем требовалось, чтобы не показать, как внезапно похолодели пальцы. Лист, над которым она работала, был почти готов. Свод по податям трех деревень, скучная, но привычная работа, где числа лгали реже людей. Мир, в котором ошибка стоила выговора. Мир, где чужая печать еще не меняла человеку судьбу одним касанием воска. «Откуда?» — спросила она ровно. «Из дворца», — шепотом ответил мальчишка и зачем-то перекрестился. «Из самого княжьего приказа». Старший письмоводитель поднялся так резко, что лавка скрипнула. «Позвольте-ка». Он протянул руку к свитку, но Ярина уже взяла его сама. Пальцы привычно нащупали край, проверили плотность пергамента, толщину шнура, узел. Бумага дорогая. Не подделка на скорую руку. И все же запах был странный. Не только воск и дорожная пыль, но еще слабый металлический холод, будто свиток недолго лежал рядом с открытым ларцом, полным серебра. Она сломала печать. Текст был короток, как удар. По воле княжей, надлежит писарю Ирине Мирославовой немедленно прибыть во дворец для исполнения обязанностей временного секретаря при особом канцелярском столе. Отлагательство, отказ и разглашение не допускаются. Ни подписи должностного лица, ни объяснений, почему выбор пал именно на нее. Только малая княжья печать внизу и еще один знак, узкий, вытянутый, похожий на след когтя, оставленный в углу страницы бледно-серой краской. Ярина невольно провела взглядом по этой метке еще раз. «Что за особый стол?» — тихо спросил кто-то за ее спиной. Никто не ответил. Старший письмоводитель, человек, который всегда находил слова, когда дело касалось чужих ошибок, теперь смотрел мимо нее, в окно, за которым мокрый мартовский снег лип к подоконнику. «Собирайтесь», — сказал он наконец. И добавил, не глядя ей в глаза, «дела ваши я передам». Это было хуже вопросов, хуже охов и даже хуже суеверного молчания. Он ее отпускал так, словно уже не ждал назад. Ярина свернула приказ и убрала за пояс. Сердце билось ровно, но слишком сильно, как будто тело знало больше, чем она была готова признать. «Мне нужно понять, что именно от меня хотят», — сказала она. «Во дворце достаточно своих песцов». Старший письмоводитель дернул щекой. «Достаточно», — ответил он. «Только за последний месяц там сменилось двое. Один попросился в монастырскую переписную. Вторую». Он осекся. Ярина посмотрела на него внимательно. «Вторую что?» Он помолчал, будто выбирая, кого больше боится, ее или воспоминания. «Исчезла», — произнес он наконец. «Говорят, вышла из западного крыла после вечерней службы и будто в воду канула. Ни вещи, ни тела, ни следа». Одна из переписчиц тихо охнула. Старший письмоводитель тут же бросил на нее тяжелый взгляд, но было поздно, слово уже упало между ними, как железный ключ на камень. Исчезла. Ярина не любила слухи. Слухи были ленивы, они заполняли пустоты там, где кто-то не хотел искать правду. Но она слишком давно работала с документами, чтобы не знать, если в учреждении внезапно исчезает человек, а на его место вызывают чужую, без объяснений и права отказаться, значит, дело не в нехватке рук. «Как ее звали?» — спросила она. «А тебе зачем?» — резко отозвался старший. «Чтобы понимать, чье место мне предлагают занять». Он впервые поднял на нее взгляд. В нем мелькнуло не раздражение, а что-то вроде досады на собственное бессилие. Милена Боярова. Грамотная была. Тихая. Не дура. Он помедлил и глухо добавил, потому и странно. Это уже было полезно. Тихая. Не дура. Не из тех, кто бросает службу из каприза. Значит, либо ее убрали, либо она нашла что-то, из-за чего не смогла остаться, и не смогла уйти, как все.